Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
А мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии священник Олег Вышинский, клирик храма Петра и Павла у Яузских ворот и сотрудник православной службы помощи и милосердия Ирина Мешкова, руководитель благотворительных программ службы помощи и милосердия.
Продолжаем говорить о внутренней статистике московского ангара спасения. Вы обнаружили, что 70% у вас мужчины дееспособного возраста.
Да.
В самом
расцвете сил, вот да. По-другому не скажешь.
И которые приехали за заработками.
В основном.
И получается, что их проблем-то только в документах, да? Я могу предположить, что они остались без денег, им не заплатили,
проблема,
их изъяли паспорт.
Если бы была бы проблема в документах, проблем бы, в принципе, наверное, вообще бы не было. Это не проблема, нет документов.
Ну, кому как.
Нет, это, понимаете, проблема, сейчас расскажу, да, каким не очень утешающим выводом, конечно, пришли.
Вообще трудная жизненная ситуация, это не одна какая-то проблема, это клубок проблем, которые человек самостоятельно распутать не может.
Угу.
Вот,
и как следствие, вот проблема...
Одно наслаивается на другое. Значит, деньги не заплатили, уехать не на что, так сказать, ночевал на вокзале, украли документы, так сказать, появились друзья из числа бездомных, там начали утешать спиртным, так сказать, втянулся, все, пошел запой. Вот. И вот, так сказать, одно за другое цепляется, и получается такой клубок достаточно тугой проблем, который нужно распутывать, так сказать, вот... Там по ниточкам нужно распутывать. И не всегда получается.
Угу.
То есть...
Ирина?
И самая большая проблема, на мой взгляд, что люди очень, не то чтобы очень поздно, но они не понимают, что они попали в беду и что им требуется помощь. Даже придя, обратившись в ангар спасения за помощью, как бы, да, проект уже помощи бездомным людям, они не всегда вот понимают, что они в беде.
Но это как раз странно, понятно, мы привыкли не применять к себе какие-то, там, не знаю, не причислять себя каким-то категориям, не применять к себе какие-то ситуации и думать, что это происходит с кем угодно, но не со мной. Вот, соответственно, если я оказался в ситуации, что я выгляжу как бездомный, веду себя как бездомный, у меня нет дома... Но все равно я же не бездомный, я же про себя это знаю. Но это психология, мне кажется, человеческая такая защита, что ли, нет?
Очень важную вещь сейчас Лиза сказала, потому что я тут же вспомнил, есть же еще одна грань, это человек с потерей памяти. Недавно была жуткая совершенно история, когда и скорая отказывалась забирать пожилую женщину, а в Подмосковье дело происходило, тоже обвиняли во всем, что она и бездомная, что и что ее брать. А выяснилось, что она каким-то образом то ли избили, то ли еще что-то такое произошло. Она потеряла память, она ехала к сыну из Узбекистана. Вот люди с потерей памяти, они часто выглядят как бездомные, потому что они не знают, куда им идти, не понимают, что с ними происходит. А это совершенно нормальные люди в недавнем прошлом.
Вот, собственно, весь разговор, мне кажется, затеян ради того, чтобы... вот тот пример с вашим знакомым, который вы привели, да, который... погиб вот таким образом трагическим.
Это друг моего знакомого, да.
Нас
всех это потрясло.
Проблема в том, что, к сожалению, сейчас вот проблема бездомности, она намного шире, чем может показаться на первый взгляд.
Мне вообще кажется, что она растет, это правда?
Возможно.
Просто к этой категории, вот, к которой привыкли люди перечислять бездомных, да, действительно, как-то очень расширяется. И разве можно было сказать столько вот лет назад, хотя бы 10 лет назад, как начали помогать бездомным, да, 15 сколько, что вот обратилось 23 тысячи человек бездомных. Это какая-то немыслимая цифра, это какие-то огромные цифры. Просто это и раньше, видимо, было. Просто сейчас вот это вот все как-то обнаружилось, и... в общем, очень много, к сожалению, людей, которые... которым нужна помощь, про которых мы вот не понимаем, что им нужна помощь.
Батюшка, как вы считаете, есть вообще свет в конце этого тоннеля? Или это просто вот, как проблема не решится, просто мы помогаем по мере сил, вы помогаете, мы-то чего?
Тут есть два уровня, да, макроуровень, да, микроуровень. Вот. Можно помочь там определенному человеку, вот. выйти из, так сказать, из вот этой ситуации бездомности, там, найти работу, там, восстановить документы, восстановить социальные связи с родственниками. Вот. И он вернется там, там к себе домой, будет, так сказать, жить вполне приемлемой жизнью. Вот. А что касается масштабов проблемы, да, тут, так сказать, конечно, мы на себя, так сказать, как бы такую задачу-то брать не можем. То есть, так сказать, в глобальном масштабе такую, такую проблему решить. Вот есть евангельское такое изречение Господа о том, что нищих всегда будете иметь с собой. Вот здесь очень интересное высказывание. Вот, вроде бы это такой печальный прогноз Спасителя о том, что вот нищие всегда будут. Вот. Можно, так сказать, проанализировав это высказывание, оно нас отсылает вообще на самом деле к ветхозаветным некоторым истинам. В Второзаконии это, из Второзакония, из книги Второзакония идет это высказывание. Господь говорит, что нищие всегда будут в земле твоей, поэтому, так сказать, помогай твоему брату и так далее, и так далее. Но в этой же книге, Второзаконии, в этой же главе говорится о том, что вот разве только не будет нищих среди тебя, потому что тебя Господь благословит, вот, и все вы будете жить хорошо. Если будете хорошо себя вести, если будете выполнять все заповеди, будете следовать заповедям Божьим, Господь благословит, и нищих среди вашей, в вашей среде не будет. То есть вот будут бездомные у нас или не будут, или будет, и не будет у нас бездомных, это зависит, скорее всего, от самого общества. Насколько, сказать, насколько какой нравственный уровень, состояние нравственного уровня общества.
Сейчас в другую практическую плоскость, с вашего позволения, переведу наш разговор. В одной из социальных сетей у нас есть соседское сообщество нашего района. Район Тверской, тут секрета нет. И там бурно обсуждаются какие-то насущные проблемы, и в частности у группы наших соседей, которые проживают рядом с Белорусским вокзалом, есть такая проблема, которую они обозначили, сейчас я открываю кавычки, как «бомжи в подъездах». Что у них в подъездах заходят грец бездомные, они там устраиваются, обустраиваются, и милиция их не выгоняет. И люди от этого, ну, говорят, что страдают каким-то образом. И дальше следуют комментарии соседей, которые рекомендуют эффективные способы борьбы с этой проблемой, потому что милиция бездействует. В числе самых популярных способов борьбы – железные прутья, крепкие мужики и злые собаки. Я это читаю, у меня округляются глаза, даже не потому, что 21 век. Мне кажется, это и в 19-м это было дико.
Это в 22-м продолжится.
Я не могу, у меня выходной день. Я читаю эти комментарии, которые все умножаются и умножаются. На меня уже муж начинает косо смотреть, потому что я, ну, ничего не могу делать. Я ему говорю: смотри, снова, смотри, этот комментарий людоедский, посмотри, сколько лайков к нему. Я понимаю, что тут, может быть, люди не такие уж и звери, но они смотрят со своей колокольни, своего комфорта, безопасности своих детей, санитарной какой-то безопасности и так далее. И вот в условиях современной жизни, когда мы, казалось бы, все в социальных сетях такие общительные, на самом деле дико отдалились, изолировались друг от друга, и ближний для нас стал какой-то абстракцией, как каким-то набором функций, там, сообщений и так далее. Они просто не понимают, вот, что говорят. Но они не понимают, что говорят.
Ну, вот это как раз об этом. Я сейчас говорил-то как раз об этом, говоря о нравственном уровне общества, да? Вот. Это как раз вот признак нездорового общества. Это, так сказать, как бы нездоровое, может быть...
А ведь это все приличные люди писали, в кавычках, приличные люди, занимающие социальный статус. Как, даже кто-то из них лидер мнений, как сейчас принято говорить.
Ну, нездоровое в духовном смысле.
их как-то, я ни в коем случае не оправдываю, ни в коем случае их не оправдываю, но, наверное, их можно понять, если они говорят, что кто-то из этих беспризорных, бездомных людей, обосновавшихся в их подъезде, проявляет агрессивность, а у них дети, например. Вот ты идешь с ребенком, а на тебя там в белой горячке кто-то нападает. Их, ну, как подобного рода ситуация, вот с вашей точки зрения, может быть урегулирована? Я беру сейчас конкретно жилой подъезд, там, допустим, у Белорусского вокзала, где обосновались бездомные люди, часть из которых агрессивны, и я так понимаю, что не очень-то они хотят социализироваться. Их вроде как все устраивает, и милиция их не выгоняет. Вопрос.
Полиция не должна выгонять, она должна, так сказать, проблему регулировать. Вот. Потому что существует в Москве, существует служба социальный патруль, про которую мы уже говорили. Вот. И социальный патруль, так сказать...
В том числе около Белорусского вокзала.
В том числе около Белорусского вокзала.
Хорошо, но вот Лиза привела в пример дом, который недалеко от Белорусского вокзала находится. А вот если речь идет о доме, который далеко от всех московских вокзалов, социальный патруль приедет туда?
Если это, так сказать, да, в пределах Москвы, да, так сказать, да. Даже
и что, Москвы. Приезжает социальный патруль, и что он сделает?
Но он тоже насильно не может забрать человека, как вы понимаете. Но он поговорит, попробует как-то убедить человека.
Ну, сидит человек в подъезде, да, агрессивно себя ведет. С другой стороны, на улице минус 25, естественно, он в минус 25 идти не хочет.
Никто не отменял кодекс об административных правонарушениях. Поэтому то, что полиция здесь бездействует...
Ну, приедет полиция, скажет ровно то, что сказали врачи с той скорой помощи, которую Лиза вызывала тогда бездомному.
Ну, да. Ну, она просто не приезжает.
Или не приедет, да. Ну, не приехать, кстати, уже сейчас не может. Последние несколько лет там вышло новое постановление, по которому они обязаны реагировать на любой вызов, приезжать.
Как вот, как вы видите, я понимаю, что мы сейчас какой-то ужасно болезненной, неоднозначной вещи говорим. Как вот вы видите идеальное развитие такой ситуации?
Идеальное развитие такой ситуации – это пообщаться с самим бездомным. Вот, общаться, так сказать, в определенном ключе, да, так сказать, вы, я вижу, у вас, так сказать, трудные обстоятельства. Могу я вам чем-то могу ли я чем-то помочь?
Водки вот. Купи мне, скажет.
Значит, водки.
Это, может быть, и первый ответ будет. Если вы отойдете и скажете, окей, все понятно, и пойдете дальше, ну, наверное, так, разговор можно и окончить.
Вот, но значит, если ответ такой, купи мне водки, или, так сказать, дай мне поесть, ну, поесть можно вынести. Водки, конечно, не надо покупать. Вот. Если вам вот кроме этого ничего не нужно, пожалуйста, поищите другое место.
Вот на улице минус 25, он уже в таком состоянии.
В ангар.
Проинформировать о таких проектах, как «Ангар спасения», о пункте ночлега в ЦСА «Люблино».
А вот ЦСА «Люблино», например, он один, я так понимаю, в Москве, на всю столицу, да?
Нет, это сетевое такое, так сказать,
учреждение. А как ЦСА расшифровывается?
Да? Центр социальной адаптации.
Угу. А они действительно всех принимают?
Они сейчас в холодное время принимают всех, даже не шибко трезвых.
Угу. Но, предположим, что руководит... Вот просто психология, вы чаще общаетесь с такими людьми. Что руководит человеком, даже если ему дали вот этот адрес ЦСА «Люблино», даже если ему даже денег дали, чтобы туда как-то добраться, вот что руководит этим человеком не ехать в ЦСА «Люблино», а ночевать в ближайшем подъезде или на вокзале, или еще непонятно где в коробке?
Сложно, наверное, про всех сказать, но я могу предположить. Просто я была неоднократно в ЦСА «Люблино». Сейчас он, правда, по-другому называется. ЦСА именно имени Елизаветы Глинки. А люди очень стараются там помочь бездомным, но не всем. Опять же, это из серии с психологической точки зрения, что когда ты находишься в месте, где таких людей очень много... Тебе сложно это вместить. И ты тогда неизбежно должен признать, что ты один из них. И вот это, наверное, сделать тяжело. Мне кажется, что вот ключ какой в этом, что человеку очень сложно просто понять, поверить, принять и осознать, что вот я на дне.
Это... Ну, а в подъезде, когда вокруг теплые квартиры, ходят дети, смеются, люди выходят гулять... Там, не знаю, фейерверки поджигают. Он не осознает это?
Я не знаю, мне сложно сказать. Я, ну, Наверное, мы никогда не поймем до конца, мы можем только версии свои выдвигать, пока человек не окажется на этом месте, ему это, мне кажется, не понять.
Мы, ну, как говорится, от сумы и от тюрьмы зарекаться не
надо.
Да,
мы можем предполагать какие-то версии, но вот до истины вот в данном вопросе, мне кажется, не дойти. Невозможно сказать однозначно, что чувствует человек, не испытав этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Олег Вышинский, клирик храма Петра и Павла Уяузских ворот и сотрудник Православной службы помощи милосердия, Ирина Мешкова, руководитель благотворительных программ службы помощи милосердия. В Москве есть ангар спасения, ЦСА Люблино имени Елизаветы Глинки, есть социальный патруль, а что есть в других крупных городах?
Вот мы перед эфиром с вами говорили про протоиерея Алексея Бутвинкова, руководителя церковного приюта для бездомных в Воронежской области, в селе с диковинным названием Хреновое.
Ударение на О.
Да, и я так понимаю,
что...
Второе. Я так понимаю, что отец Алексей свой дом отдал под приют для бездомных, с этого началось, и там приют достаточно известный. Что еще у нас существует?
Есть такой достаточно распространенный проект, как рабочие дома. Рабочие дома...
Дома трудолюбия еще называют, да?
Да, значит, вот такой наиболее, так сказать, такой достаточно известный
Ной.
Проект. Да, Ной, да. Емельян Сосинский, как бы лидер, там, организатор.
Да, он неоднократно там приходил.
Да, был он здесь, так сказать.
А ко мне приходили пропалывать участок ребята из рабочего дома, которых я в интернете нашла. Ну, у меня неоднозначные впечатления были.
Это из Ноя именно?
Да.
Или из... Ну, видишь, они разные же все.
Да, да.
Вот, значит, этот, вот, эта форма, как бы, так сказать, помощи бездомным людям, она, как ни странно, она имеет происхождение такое, скорее, сектантское. Потому что первыми такие вот рабочие дома стали организовывать вот, сектанты неопятидесятнического толка. Вот такая организация, которую лишили юридической регистрации Преображения России, которая сейчас, так сказать, распалась на множество разных осколков, и там действительно происходили большие злоупотребления и эксплуатация людей, так сказать, нещадная, там, так сказать, они там, можно сказать, находились в рабстве. Вот. Ну, вот если эти издержки убрать из самой формы, да, так сказать, то, собственно, форма работы с бездомными людьми, она, в общем-то, да, имеет ряд положительных моментов. Первое, так сказать, все-таки это некоторая мотивация человека для выхода из трудной жизненной ситуации. Там, если бездомные, так сказать, люди, которые оказались в такой ситуации, они научаются в таком доме самоорганизовываться, то есть там кто-то у них там менеджер, который ищет работодателя.
Ну, так как
постоянно.
У Емельяна Сосинского.
Да, так как у Сосинского.
Кстати,
да.
Вы говорите сектантское, но вот пример Емельяна Сосинского — это приход храма Космы и Дамиана. Да, это да. Церковное обновление.
Да, там отец Александр Борисов, как бы, он имеет попечение.
Церковным проектом, пожалуй, не нужно называть.
Но это не церковный, это проект одного из прихожан храма Космы и Дамиана.
Но это проект не церковный.
Это не церковный,
это
не церковный.
Подчеркнуть.
Да. Вот, значит, так сказать, там вот есть значительные положительные, так сказать, моменты. Это вот самоорганизация. Вот. Во-вторых, самоокупаемость. Потому что благотворительные проекты, они требуют каких-то благотворителей, спонсоров. Вот. Организовать приют — это значит, нужно недвижимость какую-то, так сказать, брать, покупать в собственность там, или арендовать за большие деньги. Вот. А, собственно, такие проекты, они, в общем-то, они самоокупаются, они тиражируются легко, они тиражируются. Потому что вот один, так сказать, вот у Ноя был один дом, он сначала, так сказать, Емельян, он сначала арендовал дом в Домодедово, могли прихожане храма, так сказать, как бы начальные дали старт. Вот. А сейчас у него, так сказать, где-то, наверное, 10 домов, даже, наверное, больше, чем 10. И кроме, да, рабочих домов, где люди трудятся и, так сказать, и зарабатывают для себя, они зарабатывают еще для нетрудоспособных бездомных, у них 2 социальных дома. Да? То есть вот здесь достаточно очевидные плюсы, да, так сказать, вот такой формы.
Ну, мы так не поговорили, я задал вопрос. В Москве есть ангар спасения, социальный патруль, ночлежки. А что в других больших городах? В Петербурге, может быть, Новосибирске, еще где-то. Вот есть подобные проекты? Может быть, вы как-то этим занимаетесь там?
В Петербурге есть прекрасный проект, на мой взгляд, это ночлежка. Благодарительная организация, мы не раз у них бывали в гостях, они большие молодцы, они оказывают системную помощь бездомным, оказывают они хорошо. Они большие молодцы, мы дружим, мы им симпатизируем очень и признаем их очень высокий профессиональный уровень. Вот. Но я не сомневаюсь, что они наше признание не нуждаются, но мы признаем их.
Но это светская общественная организация, да, это важно, не церковная. Да, вот.
Дело же не в этом. Да. А, ну, понятно, что в Петербурге наверняка что-то есть. А как в целом по России обстоят дела?
Я бы так сказала, что социальное служение вот по направлению помощи бездомным, оно уже сделала очень большой шаг в развитии, но еще предстоит огромное количество работ. Я бы так сказала. В крупных городах, действительно, во многих, я сейчас вот боюсь немножко исказить информацию, к сожалению, не помню так наизусть, а в Хабаровске, в Воронеже, если не ошибаюсь, в Ижевске, в ряде других крупных городов есть, например, автобусы милосердия.
Это ваш модель, проект, да?
Да, но это уже не наш проект, это вот некие... Это отработанная схема, да, модель решения проблемы, которая вот тиражируется по необходимости.
Кстати, автобус милосердия в Екатеринбурге работает по другому принципу, нежели он работал в Москве. Там в других городах тоже автобус милосердия тоже работает немножко по-другому, чем работали мы. Вот, поэтому, сказать, вот название как бы и там, обеспеченность, да, транспортом автобусным, это еще не, так сказать...
А куда делись эти чудесные лязики старые, которых уже в Москве почти не встретить. Одно время, помню, Курского вокзала они стояли.
Да, да.
А теперь, да, неизвестно, да?
Отдали один ЛиАЗ, один автобус отдали, по-моему, Чебоксары. Вот, какой-то автобус...
На те же цели, да?
Какой-то автобус, значит, старый ЛиАЗ, по-моему, так сказать, мы... продали музею ретро-техники в обмен, то есть не продали даже, так сказать, а обменяли на «Газель», по-моему, так.
Вот это я, к сожалению, вот, не прям не было.
На «Газель», который мы сейчас пользуемся, да, вот, то есть обменяли, да, вот, потому что, так сказать, для нас они уже были не актуальны, вот, и...
Вообще,
ну, я могу здесь быть не...
Ну, это не так важно, это вопрос похода, да. Просто меня самого было вдруг заинтересовало.
Тема странная для меня, я пытаюсь понять, почему, и до меня, я только сейчас осознала, что для меня большая часть моей жизни, вот та социальная категория, о которой мы сейчас говорим, бездомные люди, была чем-то из романов зарубежных писателей прошлого века. Для меня это не было реалий моей родины, моей страны.
Я думаю, что так для многих, и в этом проблема.
Какие шаги должно сделать общество, какие шаги должно сделать общество, чтобы вот эту проблему, если ее нельзя решить, хотя бы как-то смягчить, что ли, уменьшить, чтобы она не была такой критической, такой острой, чтобы не была она такой болезненной?
Я думаю, что это возможно. Сейчас какой-то вот так вот сходу, наверное, рецепт мы не выдадим. А я бы что бы хотела попросить, да, наших слушателей, чтобы независимо от того, в каком вы городе находитесь, и кажется ли вам, есть бездомный в вашем городе или нет, вот просто озадачиться на предмет того, как в моем городе помогают бездомным. Не есть ли они или нет? Они есть везде. Вот поверьте, они есть везде. Просто мы их можем не видеть. Вопрос количества, вопрос масштаба проблемы. Понятно, что проблема бездомности в городе-мегаполисе не так стоит остро, как в маленьком городке на несколько тысяч, понятно, что...
Как это... раз, по-моему, наоборот. Бездомность – это проблема как раз мегаполисов.
Да, я именно это и говорила, я, может быть, не так выразилась. Да, конечно же, острее всего проблема стоит в мегаполисе. Да, это совершенно очевидно, по какой причине. Да. Миграция, огромное количество людей, люди едут, попадают в беду. Я к тому, что в маленьких городах бездомные люди тоже есть. Эта проблема есть везде, просто там разные причины, почему люди попадают на улицу. Но вот просьба, собственно, я продолжу мысль, да, я очень прошу вообще просто себе вот посеять в сердце зерно, озадачиться, не обязательно это сделать прямо сейчас, просто озадачиться, как в моем городе, как в моем поселении помогают бездомным.
Я бы еще хотел добавить, что вот в маленьких городках, для, так сказать, радиослушателей из маленьких городков, мне бы хотелось такое пожелание, что не надо людей делать бездомными. Что я знаю, что в провинциальных городках там ситуация, так сказать, социальной сплоченности, она немножко другая, чем в мегаполисах. И вот эта ситуация, она парадоксальным образом такова, что устроить травлю беспомощного человека в маленьких городках – это очень просто. Потому что там все друг друга знают, и все могут, так сказать, как бы выступить единым фронтом против, так сказать, какого-то...
А зачем устраивать травлю беспомощного человека? Я не поняла, вот прям
по злобе, по злобе человеческой. И потому что человек может быть неудобен для, так сказать... Например, одинокая какая-то женщина, которая там... которую муж бросил, у которой там, так сказать, дочка, она, так сказать, у нее какие-то проблемы, она какие-то свои, может быть, права отстаивает, а против нее, так сказать, объединяются там сразу три ветви власти. Там, администрация города, она, так сказать, находится в хороших там, так сказать, родственных или там дружественных связях там, с судебной властью. Вот. Те, значит, соответственно, там с полицией, там, с психиатрической службой, там, так сказать, очень легко устроить травлю беспомощного человека. Вот. Поэтому действительно хотелось бы призвать жителей маленьких городков: не устраивайте эту травлю. Вот. Не делайте людей бездомными.
У нас уже мало времени совсем. Скажите, ангар спасения работает круглый год и в холодное, и в теплое время?
Да, ангар спасения работает круглый год. Ангар спасения работает каждый день с 10 вечера до...
С 10 утра до 6 вечера.
Да, утра до 6 вечера по будням и с 10 до 4 в выходные дни.
Это улица Никола Ямская, дом 55. В дворе дома 55 стоит палатка большая, куда можно обратиться, и там помогут. Метро Площадь Ильича или Марксистская, Таганская, все там рядом. Никола Ямская улица, она... Ее найти совсем несложно, там, вот недалеко от метро. Горячее питание, могут выдать одежду, обработать, санобработку провести, постричь, предложить медицинскую помощь доврачебную, социальную помощь. В общем, довольно много всего, мы об этом как раз... сегодня постарались поговорить.
У нас одна минута осталась, и я хотела у вас спросить кратко, как вы выживаете, как вы живете в тех условиях, что вам приходится сталкиваться с таким количеством человеческих проблем и людского горя? Коротко.
Коротко, с Божьей помощью.
Это совсем коротко. Ира?
Это, наверное, присоединюсь, и больше мне сказать нечего.
Памятку себе еще раз призываю слушателей наших заскринить. Ее несложно найти в телефоне. Там и ангар спасения, социальный патруль, и ночлег в ЦСА Люблино. Ну, теперь это центр имени Елизаветы Глинки. Будем прощаться с вами. Сегодня напомним, что говорили про ангар спасения, один из проектов службы помощи милосердия. А Ирина Мешкова, руководитель благотворительных программ службы помощи милосердия. Да, Ирина?
А можно я попрошу наших радиослушателей, если у них есть такая возможность, оказать поддержку ангару спасения, поскольку он существует исключительно на пожертвования. Вот, угу. И если есть возможность, прошу сделать пожертвование.
Каким образом?
На номер 3434 отправить смс со словом «ангар» и сумма
пожертвования. Через пробел «сумма». Ирина Мешкова, которая руководит программами службы помощи милосердия, отец Олег Вышинский, священник, клирик храма апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, а также сотрудник службы помощи милосердия. Спасибо вам, что были с нами. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».